Сегодня мы подошли, друзья, к первой главе, 21 стиху книги послания к Колоссянам. Это одна из частей Нового Завета. И мы прочитаем это место Священного Писания, начиная 21 стихом до самого конца главы, где написано так. Апостол Павел пишет Колоссянам следующее. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть его, смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете твердые и непоколебимые в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы и тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вот так говорит нам Слово Божье. А теперь мы перейдем к более подробному рассмотрению этого места. Как вы помните, в прошлой лекции мы говорили, друзья радиослушатели, о том, что Христос является ипостасью Божьей, то есть образом, видимым образом Божьим на земле. И вот в 21 стихе мы видим, что, сказав о седьмой ипостаси Христа как примирителя, Павел разрабатывает эту тему. Необходимость в примирении возникла по причине, друзья, по причине отчуждения, или же, другими словами говоря, отпадения людей от Бога, который есть источник жизни. До своего обращения и колоссяне были врагами Богу по своей наклонности, то есть по своему расположению к злым делам, что проявлялось и в поведении их, то есть вовне, а не только было внутренним, так сказать, признаком их. Не по причине своего греховного поведения люди противятся Богу, они грешат потому, друзья, что в сердце своем враждебны Ему. В сердце они наполнены грехом. 22 стих говорит о примирении грешников с Богом, и оно происходит в теле плоти, то есть, слушатели, в физическом теле Христа. Как? Через смерть Его. Те колоссяне, которые впали в ересь и держались, как вы помните, гностистической тенденции с уклоном в учение древнегреческого философа Платона, не признавали за Христом ни истинно человеческого, ни подлинно божественного начала. Между тем, как объяснял апостол Иоанн, исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, было необходимо, ибо духи не умирают, а без пролития крови не бывает прощения, как читаем в послании к Евреям в 9 главе. Для того, чтобы искупить людей, друзья, Христос сам должен стать истинным человеком. Он должен был стать истинным человеком, чтобы пролить именно свою кровь. Как вы знаете, Дух не прольет кровь. Другими словами говоря, непременными факторами их спасения были реальное физическое тело Христа и Его реальная смерть, друзья. И вот мы читаем дальше, чтобы представить вас святыми. Тут может подразумеваться, друзья, как полная юридическая неподсудность уверовавшего человека, так и его внутреннее совершенство. В конечном счете, Божье предвидение в отношении как верующих, так и смерти Христа заключалось в том, что эта смерть станет основанием для юридического оправдания верующих. Об этом вы можете прочитать в послании к римлянам в 3 главе, 21 по 26 стихи. Их поступательного освящения и, в конце концов, прославления. Как писал апостол Павел в послании к Ефесянам, «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». По-гречески «амамоус», где сказано в самом деле «без порока». Во Христе, да, без порока, и, кроме того, невиновны, в смысле освобождены от вины. Мы освобождены теперь от вины через Иисуса Христа. Это последнее слово, друзья, встречается в греческом тексте Нового Завета 5 раз и только в посланиях апостола Павла. Здесь также, в первом послании к Коринфянам, в 1 главе 8 стих, в первом послании к Тимофею, в 3 главе 10 стих, и в послании к Титу, 1 глава 6-7 стихи, правда, в русском тексте, оно в 3 последних случаях переведено как «беспорочный», то есть «непорочен». Под этими словами апостол понимает тех, кого ни в чем обвинить, ни в чем нет вины никакой. Сатана, как известно, он клеветник братьев наших, то есть он постоянно выдвигает обвинения против верующих, однако Христос является их ходатаем, или, лучше сказать, защитником перед Отцом Небесным. Таким образом, благодаря Христу, верующие подлежат освобождению от вины. Виновные становятся в Нем, в Иисусе Христе, невиновными, и осужденные получают освобождение, друзья. Такое примирение, слушатели, такое примирение во Христе становится возможным только по твердой вере, как мы читаем о 23 стихе. «Если только пребываете в вере». Если, друзья. Вера колоссян была построена подобно зданию на твердом основании. А потому Павел не сомневался, что они не ослабеют в ней. Смысловое ударение в этой фразе скорее стоит на надежде благовествования. «Да не отпадают колоссяне от уверенного ожидания исполнения того, что обещано в этом Евангелии примирение не только им, но и всему миру», то есть всей твари поднебесной. Здесь, конечно, образное, так сказать, выражение, указывающее на универсальность Евангелия, то есть благовествования, и не предполагающее, что каждый человек на земле слышал благовестие Павла. Подобный же речевой прием находим также в Деяниях апостолов, во 2 главе 5 стих, где подразумеваются многочисленные люди из разных стран. Слушатели дорогие, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам попозже, я напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги, ведет программу Александр Захария, и она выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Для тех, кто, слушателей, пожелает нам написать и получить Библию для того, чтобы вместе изучать ее, я повторю мой адрес в конце радиопрограммы. А теперь мы продолжим, друзья, исследование послания апостола Павла Колоссянам. Мы еще находимся в 1 главе, И подошли мы к 24 стиху, где речь пойдет о откровении тайны Христовой. Вы знаете, друзья, примирение во Христе иудеев и язычников, соединенных теперь в одном теле, это тайна. Это тайна, открываемая только в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Павел, апостол, радовался тому, что мог пострадать за них и тем восполнить недостаточность собственных скорбей по сравнению со скорбями Христовыми. Апостол не имел, конечно, в виду, что Христос недостаточно пострадал на кресте. Нет, друзья. И речь тут не идет о спасении, но о служении. Спасение дается лишь страданиями Христа, слушатели. Однако возможность пострадать за Спасителя – привилегия верующих, как вы знаете. Слово «флипсис», переведенное как «скорбей», нигде не употребляемое в Новом Завете по отношению к смерти Христа, означает «переживание», «трудные обстоятельства» или же «несчастье». Несчастья всего этого было немало в жизни апостола Павла, как вы знаете. Смотрите второе послание Коринфянам, 11 главу. То есть это слово, друзья, применялось обычно к житейским переживаниям, а не к страданиям, сопутствующим смерти. Христос и сегодня скорбит, когда христиане страдают за Него. Некогда Он обратился с вопросом к Савлу, ставшему впоследствии Павлом. «Что ты гонишь меня?» Деяния апостолов, 9 глава. Поскольку церковь – тело Христа, то Он страдает. Он страдал, когда гнали первых христиан. Когда страдает церковь, страдает Христос. И вот ради тела Христова Павел добровольно и с радостью принимал страдания. 25 и 26 стихи, друзья, говорят о том, что апостол был поставлен Богом служителем истины, то есть Слова Божьего. Служители, проповедовавшие ересь в Колоссах, хвалились тем, что получили полноту, конечно, в кавычках, полноту познания в результате своих, так сказать, мистических переживаний. Но апостол Павел заявляет, что полнота тайны только во Христе. Под тайной он понимает то, что ранее было сокрыто, а теперь возвещено в откровении святым. Между тем, колосские еретики считали ею некое тайное учение, могущее стать достоянием лишь избранных и остающейся недоступным людской массе. Тайна, хранившаяся до времени во Христе, то есть церковь, в ветхозаветное время не была известна, будучи сокрытою от веков и родов. И только ныне, пишет апостол, открылась она святым его. В дни Ветхого Завета тайна не могла быть открыта, потому что церковь есть тело Христово, возникающее, конечно, в результате его смерти на кресте и уверования. Сам Христос, будучи на земле, еще говорил о церкви в будущем времени. Смотрите Евангелие Матфея, 16 главу, 16 по 18 стихи. А поскольку она, как тело его, соединяется воедино посредством крещения Духом Святым, то днем ее рождения стал, конечно, день, когда это крещение совершилось. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов, в 1 главе, 5 стих. Вскоре, друзья, вскоре после этого осознал это и сам апостол Павел, который был в то время Савл, что церковь – это мистическое тело Христа, уже существует, а Он – ее гонитель. Он – ее гонитель. И в скором, как вы знаете, проходя по дороге в Дамаск, он уверовал и стал уже не Савлом, а Павлом. Об этом вы можете читать в книге «Деяния апостолов», 9 глава, а также в послании Галатам в 1 главе 13 стих. И вот, дорогие друзья, тайна церкви не означала, однако, что до прихода Христа на землю спасение и благословение язычников не было предусмотрено. Нет, она заключалась не в том, что язычники будут спасены, а в том, каким образом они могут стать сонаследниками, друзья, сонаследниками иудеев, обладающими такими же, как те, правами и как будет уничтожена разделявшая их преграда. В Ветхом Завете, слушатели, язычники, уверовавшие в Бога и принявшие иудаизм, все-таки оставались людьми, так сказать, второго сорта по сравнению с евреями. Тот особый союз между людьми, в котором нет ни иудея, ни эллина, не мог возникнуть прежде, чем умер сам Христос, и Дух Святой сошел на землю для крещения верующих в одно новое тело. Мы перейдем теперь к последнему стиху, это 27 стих, друзья, этой первой главы послания к Колоссянам, где написано, что Бог благоволил показать. То есть Он открыл тайну. Он благоволил показать тайну новозаветным святым, открыть им свою извечную цель во всем богатстве славы. То есть божественном сиянии. Удивительно, слушатели, удивительно, что на этот раз откровение было дано язычникам, тогда как в прежние времена особых Божьих откровений удостаивались лишь евреи. Читайте об этом послание к римлянам, 2 главу, 17 стих. Теперь же те, которые были некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам во 2 главе. «Тем, которые ранее не имели надежды и были безбожники, дана была чудная надежда, то есть сам Христос, который в них, Христос в вас, то есть в язычниках, стал живым. И по богатству Божьей славы Он поселяется во всех, друзья, верующих, подавая им надежду на будущую славу, независимо, слушатели, кто они, евреи, не евреи, язычники, не язычники. Любой человек имеет эту привилегию. Верующие таким образом во Христе, а Христос в них. И, слушатели, разделение славы с Ним – это то, что ожидает их в грядущем. Многие не верят этому. Но есть много и много цитат именно на эту тему, на тему о том, что верующий человек будет разделять славу, Божью славу с ним, небесную славу с ним. Вы можете найти эти цитаты в послании к Колоссянам, в 3 главе, 4 стих, в послании к Римлянам, в 5 главе, 2 стих, в 8 главе, 18 стих, и во 2 послании к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Также послание к Галатам, 5 глава, 5 стих, и первое послание апостола Петра, 5 глава, 10 стих. Пусть Господь благословит вас, друзья радиослушатели, изучая это послание, послание к Галатам. Я прошу вас снова внимательно и несколько раз прочитать именно эту всю главу, главу, которую мы не окончили, но на следующем уроке, если Господь позволит, постараемся окончить и перейдем во вторую. Так что у себя дома в тишине, пожалуйста, прочитайте несколько раз внимательно главы первые и вторые для нашего последующего изучения.